Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Интервью с режиссером. Андрей Смирнов о советском кинематографе.
Сергей Сергеевич Смирнов выглядит классическим представителем того поколения, так или иначе был вписан в некоторое количество политических дел, там дело Пастернака и прочее. По идее, вы должны были вырасти человеком советским. Как вышло? Откуда вы?
На самом деле я был воспитан, ну и не столько даже семьей, сколько прежде всего школой. Я был воспитан как истинно советский человек, будущий коммунист, был пионером, комсомольцем. Мало того, я был даже функционером, некоторым образом в пионерской, а потом в комсомольской организации. В 54-м, по-моему, году, через год после смерти Сталина, когда Кремль открылся сначала для елок детских, а потом там был всесоюзный слет пионерской организации, непосредственно в Кремле, в Георгиевском зале. И вот на всю школу был один билет, и его получил я, как председатель совета дружины. Правда, слеты я самого не видел, потому что в Георгиевском зале началось там 1002, наверное, было детей в пионерской форме с красными галстуками, темный низ, светлый верх. И, значит, началось с того, что весь этот хор запел «Взвейтесь кострами синей ночи». И вот уже на втором куплете я потерял сознание. Видимо, от счастья. Такова была степень моей пионерской активности. В 57-м году я последние годы учился во французской спецшколе. Это называется она школа Ромен Ролана теперь. И последний 8-9-10 класс я заканчивал эту школу. И вот в 57-м году при потеплении, при Хрущеве улучшились отношения с Францией, и был обмен школьниками. В августе нас, 9 оболтусов, отправили на месяц во Францию. Ну, мы все более-менее сносно разговаривали, конечно, по-французски. И это произвело, конечно, большое впечатление. Мы 2 недели жили в Париже, а 2 недели в лагере, по-французски это называется каникулярная колония, ну, типа нашего пионерлагеря. И вот 2 недели мы были в Пиренеях, в городе Баньер-де-Бигор. В Париже нас водили, в частности, в музей современной живописи, Музей дар модерн. Мы там смотрели на полотна Матисса, Ван Гога с презрением. Мы были уверены, что это отрыжка, упадка буржуазной культуры. Мы полагали, и я в том числе, я во ВГИК, когда поступал, я думал, что великая живопись – это «Три богатыря» Вознецова. В это время, значит, вот я был на первом курсе, значит, на 4-м были там Тарковский, Мита, Шукшин, Атар Иосилиани, Георгий Шенгелая, Лариса Шипичко, ну и так далее. Мне пришлось очень сильно подтягиваться и в смысле литературы, в смысле живописи очень повезло, потому что режиссерам преподают историю изобразительного искусства. Это преподавал у нас педагог Николай Николаевич Третьяков из той самой семьи. Он не то племянник создателя галереи, в общем, какой-то родственник. И несмотря на то, что мы еще не сдали экзамены по этому предмету, и началось вдруг страшное гонение после того, как Хрущева привели на выставку в Манеже, и он устроил скандал, началось жуткое гонение. А у нас уже приближался диплом, и наш педагог был Михаил Вечеров, а Марлен Хуцеев был нашим оппонентом на дипломе. Но, слава богу, нас это не коснулось, а прошло. Я учился во ВГИКе всего 3 года. Мы работали вдвоем, кино делали с моим покойным другом Борисом Яшиным. Мы успели сделать 2 короткометражки и полнометражный фильм «Пять земли» по повести Бакланова. Мне разрешили досрочно сдать госэкзамены. У меня были сплошные 5-ки, я получил красный диплом. Бердяев был моим настольным автором. Я сумел купить, что было небезопасно, у спекулянта знаменитую книгу Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». И тогда, еще в 30-е годы, формула появилась, как НКВД ее не старалась искоренить. Серп и молот, смерть и голод. Я был уверен, что режим этот рухнет, если не на моей памяти, это я не мог так легко рассчитывать, то, по крайней мере, мои дети это увидят. Но я тоже не ожидал, как и все, что он рухнет гораздо раньше, чем собирался.
У вас молодость фактически пришлась на то время, когда в Советском Союзе начала в умах интеллектуальной элиты расходиться картина действующей власти советской, да, то есть наличная, и, соответственно, от нее начала отделяться идеология и вот идея коммунизма. Тем не менее, вот очень характерно для 50-х, 60-х отделять, да, идею советской власти от того, что де-факто было построено в Советском Союзе. У вас эти вещи тоже разошлись? Или вам кажется, что идея не могла быть другой, и все антипатично в равной мере?
Действительно, на каком-то этапе многие из нас думали, что идеалы коммунизма прекрасны, практика только ужасная, Сталин извращенец, который все перевернул, а идеи Ленина будут жить вечно и так далее. Ну, потом постепенно приходило у каждого по-своему осознание того, что эксперимент был абсолютно неудачен. И с моей точки зрения, прежде всего, потому что люди, которые взялись делать этот эксперимент, хотя Луначарский учился в Германии, Ленин кончал Казанский университет, но философией марксизм назвать никак невозможно было, если Маркс был и остается крупнейшим социологом и экономистом, то как философ он ничтожен. И этот манифест коммунистической партии, если внимательно прочесть, это не философия, а оперетта имени Руссо. Потому что именно Руссо первым сказал, что человек добр по своей природе, дурным его сделали условия, надо изменить условия, и мы увидим, значит, как прекрасен человек. Церковь никогда при всех претензиях вообще к церкви, к церковной организации и, в частности, к Русской Православной Церкви, никогда не позволяла себе так думать о человеке. Она всегда понимала, что человек между злом и добром, между Богом и дьяволом, для того и существует церковь, чтобы поддерживать в человеке добро. А эти ребята, которые, значит, затеяли сделать человечество счастливым, мало того, что ввели страшное совершенно крепостное право, разрушив самые основы существования этой страны, крестьянства. Ведь Ленин говорит о помещиках и капиталистах. На самом деле он ненавидел страстной ненавистью два сословия. Крестьян, про которых он недаром говорил, что жизнь крестьянина каждый день созидает капитализм, что в какой-то степени справедливо, и попов. Поэтому прежде всего погибло немыслимое число крестьян и попов.
Андрей Сергеевич, а как так получилось, что культура, про которую нам сейчас рассказывают, была насквозь православной, да, крестьянская православная культура, вся построенная вокруг приходских церквей, ну, исторически действительно это так, в том числе в градостроительном смысле, да, вдруг ни с того ни с сего перешла к террору в отношении как раз вот этого культурного ядра?
Ну, в истории нашей церкви есть разные эпохи. Мы же, заполучив двуглавого орла, мы не только эту птичку заполучили в качестве герба, но и наследство, духовное наследство Византийской церкви, которая очень стремилась к так называемой симфонии, к гармоническому существованию с государством, с властью. И в России произошло то же самое, уже не говоря о реформах Петра, когда он сам стал главой церкви и посадил чиновничий синод, который этой церковью управлял. Я думаю, что это сыграло очень большую роль в том, что вера русского народа на какой-то момент оказалась очень серьезно поколеблена, и боролись с ней со страшной силой. Все равно те, кто остались крепостными рабами колхоза, все равно количество верующих там было довольно большое.
Андрей Сергеевич, если к ВГИКу вернуться, да, получается, что, по сути дела, ну, период студенчества – ключевой момент в перестройке мировоззрения. Ну, что, наверное, и по возрастным причинам ожидаемо. Как вам кажется, то, что произошло с вами, в частности, вот этот контраст ситуации со школой, вы все-таки элитную школу заканчивали?
Нет, вы ошибаетесь. Эта школа, на самом деле, в то время совсем не была элитной, потому что обычную районную школу в какой-то момент в начале 50-х сделали французской. Например, наш класс мы заканчивали, у нас были уже небольшие классы, это мы заканчивали в 58-м году, уже с 56-го, что ли, учились с девочками, объединили мужские и женские школы, а у нас девочек не было, была чисто мужская школа, у нас в классе заканчивало всего 18 человек. Из этих 18, ну, разве что двое были из интеллигентских семей. А остальные были, рабоче-крестьянская школа была. И нравы были такие же, как в соседних школах. Она была элитной только в смысле уровня педагогов.
У вас в этом смысле прекрасный семейный бэкграунд, у вас хорошая школа. А насколько типичной является ситуация столь мощного разрыва между тем, что получается в ВУЗе, ну или конкретно во ВГИКе, наверное, вы не будете за всю систему образования говорить, но тем не менее, да? Почему так сильно набиралась высота сразу, да?
Ну, вы знаете, вот нас в том году кончило 18 было у нас в классе, и, по-моему, 22 во втором параллельном классе. Вот из этих, значит, 22 до 18, 40 человек, такая эволюция случилась только с двумя. Мой товарищ Марк Беленький, он был замглавного редактора журнала «Вокруг света». Его вызвали и сказали, значит, ты, во-первых, еврей, а во-вторых, беспартийные. Чтобы двигаться дальше, надо от чего-то избавиться, либо от того, либо от другого. Он категорически отказался вступать в партию и уехал в Америку. Да? А там он, кстати, несколько лет работал на «Голосе Америки» и в конце заведовал русским отделом. Вот с нами двумя. Но я бы сказал, хотя очень многие получили из ребят высшее образование, процент поступивших был довольно высокий. Мне кажется, что большую роль играло, ну, выражаясь высокопарно, стремление к знанию. Вот так я добрался, ну, вехи меня потрясли просто. Я прочел их впервые лет в 19. Люди в 909 году, учитывая уроки 5-го года, целая команда высокообразованных интеллигентов с ужасом видит, куда идет Россия в будущее, и предупреждают об этом. Так вся левая Россия их с головы до ног дерьмом покрыла, объявила предателями и так далее, не услышала. Даже кадетская партия, у которой все-таки были какие-то шансы в России.
А кто из авторов, с которыми вы в это время познакомились, остался с вами до сих пор? Вот вы Бердяева упоминали, да? Вот что-то из того, что в юности было прочитано, живо, актуально до сих пор? Не в смысле воспоминания, как важное тогда, а в смысле важное и сейчас.
Я в своем возрасте сейчас философскую литературу практически не читаю. Дружил я с Мирабом Мамардашвили, замечательным философом. И буквально мы должны были вместе лететь в Лондон, и он умер буквально накануне полета. Ну, какие-то отношения у нас были с Юрием Синокосовым и его женой. Сейчас я занят тем, что пытаюсь сочинить сценарий для новой картины. Она начинается в 52-м году, окончается в 53-м. Поэтому вот все мои интересы сейчас связаны с воспоминаниями об этом времени.
Андрей Сергеевич, хотел еще спросить про ВГИК. Вот состав постоянно очень сильно варьировал по возрасту. А насколько живым и целостным был коллектив? Или это были принципиально не коллективные отношения?
Нет, конечно. Это не это индивидуальность там важнее всего. И, повторяю, и соперничество, вот это индивидуальное, играет очень хорошую роль стимулирующую к тому, чтобы больше знать, больше видеть кино и самому показать, что ты чему-то там научился. И в каком-то смысле все равно это коллектив, потому что, ну, были там, ну, всякие дела, которые организовывала ГБ, например. Был курс, это был, не помню, Габриловича курс, кажется, Габриловича, сценаристы. С этого курса Шпаликов, между прочим, Наталья Рязанцева, очень такая серьезная очень сценаристка. Ну, организовали, это было первое комсомольское собрание, на котором присутствовал Вовгики. Разносное дело, они, видите ли, у них была вечеринка по случаю 7 ноября, ну, собирались просто выпивать с девочками. А ребята были талантливые, остроумные. И они взяли и записали на магнитофон пародию на историко-революционный фильм. Довольно смешно. Один из них, конечно, оказался стукачом. Двоих или троих исключили из института. Скажем, недавно умершего прекрасного сценариста Валуцкого отчислили, но через там, 2 года взяли обратно. И в такой момент аудитория актового зала в ГИКа ощущала себя коллективом.
Хотелось бы поговорить немножко о, собственно, конкретных личностях и начать с вашего учителя, с Михаила Рома. Вы всегда исключительно в превосходных тонах о Роме отзываетесь. Тем не менее, вот в одном из недавних интервью сделали такую оговорку, что, ну, не нужно судить о Роме по там, Ленину в 18 году, Ленин в октябре. Контекст был такой, что немножко стыдные работы, да, как бы немножко стыдная сторона там, то ли человека, то ли режиссера. А можно ли вот эту стыдную сторону, если она вообще такая, отделить в каком бы то ни было смысле? Я сейчас, ну, имею в виду, с одной стороны, Ленина, а с другой стороны, конечно, поздние работы, которые вроде бы можно противопоставить, да, вот тем фильмам сталинского периода.
Я действительно ничего, кроме превосходных степеней, не могу употреблять, думая о Роме. Заканчивая в ГИК уже, я понимал, как мне сказочно повезло, что в тот год я кончил школу и, ничего не понимая в кино, решил поступать, значит, во ВГИК, и что курс набирал именно Ром. Потому что, скажем, попади я к Герасимову, не знаю, что бы из меня стало. Дело в том, что ленинские картины – это молодой режиссер, только что пришедший в кино, сделавший всего 2 картины. «Превосходную пышку» по Мопассану и, ну это как она, где? «13», такой детектив, или вестерн скорее. Вот. И вот ему поручили, значит, делать это первый фильм о Ленине. Они сделаны довольно лихо, с прекрасными актерами. Он знал, что делать, но не надо забывать одну вещь. Родители Рома были профессиональные революционеры. Они были меньшевики. Это клеймо почти смертельное. Опасность быть арестованным, посаженным и так далее, и то, что родители погибнут, висело все время. Я думаю, что это во многом определило позицию Рома. Браться или не браться за ленинские фильмы. Но при этом Ром единственный из вот классиков, которых принимали в Кремле. То есть, ну, это кто это, конечно? Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, Зиган, Райсман, Донской там, и так далее. Из всей этой команды один он написал в 1957 году, после убийства на улице Данте, своей картины писал, у него был серьезный творческий кризис. Он ощутил, что картина как-то со временем не шагает в ногу. Кстати, его ученики, вот курс Тарковского, Шукшина и Меты, они подвергли его совершенно жестокой и несправедливой казни, очень сурово осудив картину. Вот тогда он начал готовиться, у него был этап жизни, который разрешился фильмом «Девять дней одного года». Но он единственно писал про себя: «Я лгал всю жизнь, я не хочу больше лгать».
А как нам относиться к произведениям и художникам, которые, с нашей точки зрения, заняли неприемлемую идеологическую позицию? Вот можно осудить великолепный фильм, да, или великолепную картину, или роман, потому что он там советский, или фашистский, или еще какой-то людоедский? И может ли настоящее произведение быть таким?
Полно же дебилов, которые пишут и говорят о том, как им хорошо было в СССР, и какие были замечательные. Таких фильмов сейчас не снимают, пишут они. Ну, с моей точки зрения, фильмы, которые снимаются сегодня, это не просто на 10 голов выше того, что снималось в советское время. 150 фильмов в год производили после, вот, после войны, после смерти Сталина. Из этих 150 за год, ну, 4-3 были удачными, а остальные, кто их смотрел, куда они девались, для кого они делались? Это же производство мусора в основном, кинематографического. И я думаю, что, ну, наша драма, драма всей страны, то, что десталинизация и декоммунизация не была проведена. То есть мы живем иллюзиями и фальшивой историей, которая не имеет никакого отношения к тому, что было на самом деле. Преступления коммунистов по-прежнему не разоблачены. И они по-прежнему, как часть населения, как смерти, боится того, что будут опубликованы архивы КГБ, ФСБ и так далее. То же самое с кинематографом. Да, были там великие картины, но посмотрите сейчас Александра Невского, Эйзенштейна. Ну что это? Национализм, милитаризм. Сильно это отличается от фашистского кинематографа? Да вообще не отличается, понимаете? «Броненосец Потемкин», великая картина. Посмотрите сейчас. Это же чистой воды агитка. Ее художественно взять, в основном это что? Коляска с ребенком, который катится по лестнице, что вы запоминаете? Мы. Поэтому суд, которого так боятся коммунисты, он все равно неизбежен. Может, он будет через 100 лет, может, через 200. Но никуда Россия не деться от того, чтобы добросовестно покопаться в своем прошлом и дойти до подлинных цифр, и до нормального понимания того, что переживала страна. Никуда нам от этого не деться. Так и кинематограф подвергнется такому же суду истории и народа.
Есть еще более одиозный пример. «Триумф воли» Лени Рифеншталь. Это великий фильм. Он ужасный. Ну, жуткий. По посылу, по ценностям. При этом абсолютно искренний, да? И поэтому жуткий.
Ну, он все равно был и останется примером фашистского кинематографа. Никуда им это не деться. К искусству чистому он никогда не будет иметь отношения.
То есть, если фашистское, значит, уже не искусство?
Конечно. И если по-настоящему советское, тоже не искусство. Конечно.
То есть, Иван Пырьев, например?
Чистой воды служитель режима, хотя очень талантливый человек. У искусства свои собственные цели, которые даже не всегда осознаются теми, кто создает это искусство, по-настоящему талантливыми людьми.
А если по человеку провести, да, вот тот же самый Иван Пырьев. Есть Иван Пырьев, ну, сталинских комедий, есть Иван Пырьев, снимающий Достоевского. Это один человек? Вы одинаково относитесь к этим фильмам?
Ну, ради Достоевский. Это советский Достоевский. Он бы удавился, Федор Михайлович, если бы посмотрел, как его изображают Кирилл Лавров и Михаил Ульянов. Очень хорошие артисты, которые могли бы сыграть по-настоящему. Менталитет Пырьева в его возрасте, при том карьере, которую он прожил, я помню, как он на меня наорал, я его встретил. Ну, мы, ученики Рома, с презрением относились к Пырьеву. Вот я встретил на лестнице Пырьева, ну, конечно, это было Говорю, Иван Александрович, правда, что вы будете «Братьев Карамазовых» снимать? Да. Я говорю, первый вопрос, конечно, кто будет играть Федора Павловича, отца? Он говорит, еще не знаю, как. Кто может играть Федора Павловича, кроме вас? Вы же идеальный кандидат. Он меня послал трехэтажным матом и так далее. А он действительно очень близок был по характеру. Не скажешь портрет Федора Павловича, но родной брат.
Есть одна фигура в истории отечественного кино того же поколения, что и Ром, и Пырьев, но к настоящему времени практически полностью потерянная. Возможно, вы пересекались. Я Льва Кулешова имею в виду.
Кулешов был, видимо, очень талантливым. Это же учитель Эйзенштейна, кроме всего прочего. Но ему сломали шею на очень раннем этапе.
Когда?
В конце 20-х, в начале 30-х. Что он сделал? Путешествие от мистера Веста в страну большевиков? А что? Кино какое? Никакого. Кинематограф – такое дело, которое не терпит учебников письменных. Это учиться же на практике практически.
А что-то из кинематографического литературного наследия, вот из, собственно говоря, теории кино, что-то имело значение внутри, когда вы учились?
Из Эйзенштейна мы все читали, сценарии читали. Сатиру Рома, безусловно, кино читали. Хорошее кино, конечно, относится к искусству, но в кино очень много ремесла. И это очень ремесленное. Режиссер должен одновременно думать, да, о строении кадра, то есть оценивать то, что в кадре сделал художник, архитектор. Режиссер должен этим всем владеть. Работа с актером – другое. Литературная, специальная кинематографическая литература необходимо уметь адекватно оценивать качество сценария, умение его создавать, потому что многие режиссеры одновременно и сценаристы. Поэтому ремесло, оно приобретается, конечно, на практике только. Каждый год, причем это усложнялось, на четвертом курсе, на третьем курсе это уже было, на втором курсе это был немой этюд, короткометражка без звука, на третьем уже звуковая картина, на четвертом курсовая должна быть, и потом диплом. Мастер же тебя ведет все-таки, он оценивает твою работу, дает какие-то советы. В книжку это все слабо вписывается.
57-й год – это фактически такой мощный старт оттепели, да? Согласно, по крайней мере, официальной историографии современной. Это фестиваль молодежи и студентов, да? А традиционно оттепель изображается, как слово и предполагает, в форме потепления, да, весны, наверное, и так далее. Вы снимаете очень холодный фильм, вот эта вот атмосфера лагерей, которые рядом. Да, вот это жуткое изуродованное дворянство, которое не сумело или не успело, или не захотело выехать. Вам так видится эпоха? Она для вас не связана с таянием льда, с оживлением, с поднятием железного занавеса?
Какое там поднятие железного занавеса? Да, конечно, это мрак и холод. Вы учтите, вот вы перечислили часть героев, там 70% подлинных текстов. Вот, например, эпизод с сестрами Обрезковыми, которых играют Наташа Тинякова и Нина Дробышева. Там подлинные мемуары под этим лежат. Чистой воды правда. Или, например, там Балуев, граф, главный мой герой. Все, что он рассказывает, в каком году его посадили, куда отправили, на сколько лет. Все это выверено покойным, замечательным человеком Арсением Рогинским. Персонаж Балуев рассказывает, что в лагере они, когда появилась атомная бомба, мечтали, чтобы Труман на них ее бросил, готовы были сгореть в этом пламени, лишь бы псарню с собой захватить. И там он поет, а теперь мы сидим на Лубянке, и лелеем надежду одну, чтобы наши спасители янки развязали скорее войну. Это подлинная частушка из того времени, из лагеря, напечатанная в воспоминаниях.
Один мой коллега, да, говорил, что, например, с его точки зрения, Хрущев гораздо более жестокий человек, чем Сталин.
Это глупости, конечно. Он столько народа не погубил, сколько тот. Но, понимаете, а что изменилось в жизни конкретного человека в 1957 году, если этот человек не партийный функционер, а в нашей конкретной жизни? Да ничего. Тут же дефицит всего. Те же очереди в магазинах. Те же ужасное качество продуктов. Те же дорогие цены на рынке. Общественная атмосфера, ну, немножко подвинулась. Можно стало говорить о преступлениях Сталина после закрытого доклада Хрущева на 20-м съезде. А суть-то все равно хозяйничает КГБ. Атмосфера все равно, каждый стучит на каждого. Всеобщая зависть и ненависть. Атмосфера та же самая, что при Сталине. Ну, чуть-чуть дали вздохнуть. Не более того. А суть-то режима не поменялась. Те же палачи, тот же концлагерь.
А как быть с тем, что из этой эпохи выросло целое поколение, которое вы, кстати, тоже представляете, которое совсем другое, и которое вдохнуло в том числе того, что и из-за занавеса пришло?
Да, но в это время, как сказать, ну, недаром же, Евтушенко, Белла Ахмадуллина, Вознесенский, Булата Куджава собирали полные залы, тысячные залы. Вот это был воздух, которым дали немного подышать. А потом каждый из них получил, ну, слава богу, не лагерь, но по голове получил каждый. Булата Куджава был член партии. Причем его же отец был коммунист, расстрелянный. Но после 20-го съезда Булат, который все-таки прошел войну, ну, больше года воевал, пока не был ранен тяжело, значит, и Булат вступил в партию. Он стал коммунистом, как бы, в память об отце, что ли, и так далее. Я думаю, он об этом очень сильно жалел в последующие 10 или 20 лет.
Вы там с 79-го года, да, в общем, не снимали. Вернулись к режиссуре уже...
Через 29,5 лет. В 79-м году я закончил фильм «Верой и правдой». Ну, у меня до этого было 4... как ни одна моя картина не выходила на экран такой, как она была задумана. Первая самостоятельная работа, когда мы разделились с Борисом Яшиным, был фильм «Ангел» на 20 лет на полку. «Белорусский вокзал», хотя имел относительный успех, но цензура пострадала очень сильно. Там очень много потерь. Сценарий был на голову выше, чем готовый фильм. Сценарий Вадима Трунина покойного. Не могу его не вспомнить, потому что и картина-то живет. В феврале будет 50 лет со дня выхода «Белорусского вокзала» на экран, в будущем феврале. А живет он до сих пор благодаря блестящим диалогам, написанным Вадимом Труниным, и замечательным артистом. Осень пострадала от цензуры очень сильно, и на экран-то толком выпущена не была. Ну и, наконец, «Вера и правда» вообще остановили посредине съемок. Там был интереснейший сценарий, замечательный набор артистов. Но я хотел сделать картину в стиле гротеска. На половине остановили, выяснил, что о советской реальности нельзя разговаривать языком сатиры или гротеска. Меня остановили, и тогдашний директор студии СИЗОВ, который вообще ко мне хорошо относился, сказал: ты что думаешь, ты истратил миллион, мы дадим второй истратить? Нет. Пока ты это не исправишь, дальше ты снимать не будешь. И сцену за сценой меня заставили переснимать, но просто другого выхода не было, я сделать с этим ничего не мог. И когда я закончил картину, я решил, что с меня хватит. Больше я режиссурой не занимаюсь. Мне было в 79-м году, мне было 38 лет. Я уже был не мальчик и не юноша. Вот чем я решил переучиваться на ремесло сценариста, писателя там и так далее. Я прежде всего писал сценарии, написал пьесу, которая идет и сегодня в театре сатиры. Статьи я преподавал. Вот курс выпустили мы с Наташей Рязанцевой на высших режиссерских курсах. Меня и во ВГИК звали преподавать, но я не пошел. Значит, снимался как артист, ставил на театре. Один спектакль поставил на сцене МХАТа, другой в Комеди Франсез в Париже. И довольно много снимался как артист. Так что занятий хватало. А то я 3 года был чиновником. Впервые в открытую о необходимости отмены цензуры было сказано на докладе, в моем докладе, на 6-м съезде Союза кинематографистов. Две вещи, которые мы сказали первые, о том, что необходимо отменить государственную цензуру, потому что она уродует и литературу, и искусство. И второе, что единственная защита от государства – это частная собственность. Но зато вот сейчас, я же старый уже, не знаю какой, но у меня есть 2 картины, которых не коснулась чужая рука, где я отвечаю за каждый кадр, за каждую реплику. Понимаете? И это такое счастье на старости лет дожить до этого. Ну вот у меня, в частности, на Первом канале лежит сериал, который я сделал из бабы. Он также называется «Жила-была одна баба». Там всего 5 серий.
С моей точки зрения, в целом, вот перерождение кинематографа советского в постсоветское сопровождалось такой чудовищной мутацией. Почему это случилось столь внезапно и резко, в том числе с людьми, которые в советское время снимали фильмы восхитительные? Да? Ну, Меньшов, снявший ужасные, на мой взгляд, «Ширли Мерли», позорные. Да? На Дерибасовской «Хорошая погода», Гайдая. Вот это вообще можно только закрыться где-нибудь и никогда не выходить к людям. И такого очень много. Испортился Рязанов, испортился Данелия. Да? Ну, «Паспорт» может быть неплохой фильм, да, после «Кин-дза-дза» вышедший, но это совсем другого уровня кино.
Ну, во-первых, вы называете имена, люди постарели просто. Прошло там 10 лет тяжелых. Конечно, это сказалось. Я не хочу в этом копаться, но надо помнить, что в то же время, например, была снята «Маленькая Вера» Пичула. Очень серьезная картина, очень высокого уровня. И собрала она здесь, побила бразильские рекорды. Она за год собрала 52 миллиона. Это не шутка в это время. Вот, конечно, полностью переродился кинематограф. Во-первых, исчезли деньги. Государство стало давать какие-то буквально копейки. Появились частные деньги. Например, в 92-м году, если я не ошибаюсь, да, значит, было снято в России 192 фильма. Это очень большое количество. Из них видели, ну, картины 4, наверное. Куда исчезли остальные, неизвестно. Дело в том, что криминал стал вкладывать деньги, обналичивать деньги через кинематограф. И это было 2 или 3 года очень серьезным подспорьем для кинематографистов, которые оставались без работы, мечтали снимать и так далее. Ну, естественно, при смене, полной экономической смене режима, естественно, кинематограф, как всякая культура, пострадал в первую очередь. Но зато, посмотрите, вот в прошлом году, нет, в нынешнем, в прошлом году, по телевизору шло несколько сериалов очень высокого уровня. Это, значит, «Звоните Ди Каприо» Жоры Крыжовникова. Это «Домашний арест». Это «Обычная женщина» Хлебникова. Еще я могу назвать 10 сериалов очень высокого качества. Такого, какого в нашем кинематографе не было. В чем дело? Каким образом одновременно столько качественной, по-настоящему качественной, это настоящее искусство, настоящее кино, с прекрасными актерскими работами, совершенно новое поколение актеров, значит, с прекрасными операторскими работами. Что случилось? Очень простой ответ на это. Это повзрослело первое поколение советских, российских режиссеров, которое выросло без цензуры.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.